Goldberg!
Четыре шага к свободе. Милтон Фридман. С разрешения журнала National Review. Политические революции в Восточной Европе остро поставили вопрос о взаимосвязи четырех видов свободы – гражданской, личной, экономической и политической, над которыми веками ломали голову экономисты, политологи и философы. Исторически доказано, что первое – свободные и процветающие общества – редкость, почти исключение в мировой истории. Второе. В такого рода исключительных обществах хозяйственная деятельность в основном базируется на свободном частном рынке, то есть на принципах капиталистической конкуренции. Третье. Обратная зависимость не обязательна. То есть не все общества со свободным частным рынком в качестве основы экономики пользуются гражданской, личной и политической свободами. Исторические примеры – античная Греция и Соединенные Штаты до гражданской войны. Там было рабство. Четвертое. Политическая свобода не служит ни непременным, ни достаточным условием экономической, гражданской и личной свободы. Гонконг – одно из самых свободных обществ в мире, но политической свободы у него нет, им правит Великобритания. Индия обладает значительной мерой политической свободы, однако экономическая свобода в стране весьма ограничена, а гражданская и личная свободы сильно урезаны. Пятое. Политическая свобода нередко ведет к ограничению и подавлению экономической и гражданской свобод, а в конечном счете к разрухе. Яркий пример – бывшие британские колонии, освобожденные после Второй мировой войны. Освобожденные в кавычках. Из этих исторических фактов ясно, что экономическая, гражданская, личная и политическая свободы отнюдь не составляют гармоничного квартета во всех отношениях, отвечающего нашим идеалам. Подробное обсуждение связи между этими видами свободы и их отношением к экономическому процветанию составило бы целый научный трактат. В данный момент жизненно важный интерес представляют последствия политических перемен в Восточной Европе. Крушение там тоталитарных режимов вызвало вполне понятное ликование на местах и во всем западном мире. Но оно же породило и необоснованные ожидания экономического расцвета как непосредственного последствия политических перемен. Подобные ожидания несбыточны, и это ставит под угрозу новые, пока еще хрупкие политические структуры. Некоторые авторитарные страны довольно быстро пошли по пути экономических и гражданских свобод, например, Испания после Франко или Чили после Пиночета. Но ни в одном еще недавно тоталитарном обществе пока не достигнута сколько-нибудь значительная степень экономической и гражданской свобод. Какая из стран добьется этого первой? Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария или Румыния? Я опускаю Восточную Германию, которая вследствие воссоединения с Западной Германией занимает особое место. Переход к свободе – процесс длительный. В бывших тоталитарных государствах сложились такие институты, общественные взгляды и социальные интересы, которые препятствуют быстрому созданию экономических предпосылок свободы и материального благополучия. Эти предпосылки гораздо легче сформулировать, чем создать. Первое. Первая и наиболее важная предпосылка – основная масса национальных богатств, включая средства производства, должна перейти в частную собственность в полном смысле этого слова. То есть частные хозяева – должны иметь возможность самовластно распоряжаться своей собственностью и передавать ее другим лицам или группам лиц на взаимовыгодных условиях. Все это подразумевает право любого лица обмениваться услугами и продуктами с другими лицами на обоюдоприемлемых началах. Эта предпосылка исключает какой-либо контроль над ставками заработной платы, ценами и обменными курсами валют, а также какие-либо ограничения импорта и экспорта. Такая краткая формулировка скрывает множество сложностей, заключенных в понятиях масса богатств и частная собственность. Частную собственность нельзя определять априорно ввиду возможных столкновений прав разных лиц. Не может она быть и абсолютно полной из-за необходимости финансирования и отправления важнейших функций государства, в частности оборонных. Тем не менее, эта формулировка содержит наиболее важные условия достижения свободы и благосостояния. Второе. Неприкосновенность частной собственности логически вытекает из первой предпосылки. Если государство может экспроприировать собственность и действительно этим занимается, у владельцев не будет никакого стимула сохранять свое добро и увеличивать его экономическую ценность. Третье. Чтобы обеспечить неприкосновенность частной собственности, правительство должно ограничить свои главные функции защитой закона и порядка, включая надзор за выполнением условий частных контрактов, учреждением судебной системы для улаживания разногласий в трактовке контрактов и проведения в жизнь законов против грабежей, убийств и прочих преступлений, выработкой правил игры, в том числе определение понятия «частная собственность». Четвертое. Я не включаю в третью предпосылку относительно устойчивую денежную систему, а выношу ее как отдельный пункт. К тому есть две причины. Во-первых, теоретически существование денег с устойчивой покупательной силой не обязательно требует правительственного вмешательства. Другое дело – надзор за выполнением частных контрактов. Именно так обстоит дело, когда основой денежной системы служит золото, серебро или какая-либо другая ценность. Во-вторых, с практической точки зрения, наиболее серьезную и непосредственную угрозу реформам в большинстве стран, о которых идет речь, представляют инфляция и опасность гиперинфляции. Поэтому проведение денежной реформы – особо неотложная задача. В полной мере указанные предпосылки – не существует ни в одной из развитых западных стран, хотя все они в гораздо большей степени обладали ими в период бурного роста и процветания. Осмелюсь утверждать, если бы в те времена отход от их идеала в этих странах был столь же радикальным, как сегодня, они сейчас не были бы развитыми. Страны, стремящиеся повторить успех Запада, совершат большую ошибку, если будут ориентироваться на Запад сегодняшнего дня, вместо того, чтобы взять за основу ту стадию развития западных стран, какую ныне проходит Восточная Европа. Лишь нажитый в прошлом капитал позволяет нам содержать столь расточительный и непомерно раздутый государственный сектор. Гонконг – намного более удачная модель для Восточной Европы, чем США, Великобритания или Швеция. Ни одного из указанных условий нельзя добиться без труда. Их общая черта – резкое сокращение государственного аппарата и уменьшение его роли. Это угрожает всем наделенным властью общественным институтам. Вся задача, как мне кажется, выполнима лишь в чрезвычайной обстановке и при условиях максимальной оперативности. Фраза Макбета об убийстве Дункана «Добро б удар» и делу бы конец, из плеч долой, минуты бы не медлил, как нельзя лучше подходит к ликвидации тоталитарного режима. О подробном плане создания каждой из этих предпосылок речи быть не может. Конкретные детали будут зависеть от специфических обстоятельств стран, сильно различающихся между собой по характеру экономического уклада, общественных тенденций, социальных структур, политической ситуации. Но можно высказать несколько общих соображений. Первое. Что касается первой предпосылки, то есть широкого распространения частной собственности, какую-то долю государственного имущества несложно передать частным лицам. Например, часть государственного жилищного фонда можно продать желающим купить квартиры за наличные или в кредит по цене, соответствующей уровню рыночной арендной платы. Нынешняя квартплата во многих случаях носит чисто номинальный характер. Таким же путем можно осуществить приватизацию мелких государственных предприятий из сферы розничной торговли и обслуживания, небольших фабрик и так далее. Труднее обстоит дело с металлургическими и автомобильными заводами, верфями, шахтами, железными дорогами и другими крупными объектами. Часто предлагают передавать предприятия иностранцам по бросовым ценам, но этого делать нельзя. столь же неразумно передавать предприятия трудовым коллективам. Собственность накапливалась за счет всех граждан, поэтому ни одна привилегированная группа не должна ничего получить даром. В руки частных лиц следует передавать не только активы, но и пассивы. Ошибкой было бы отдать в частный сектор лишь активы, оставив долговые обязательства государству. Иностранцам нужно предоставить полную свободу вкладывать капиталы и участвовать в хозяйственной деятельности на равных началах с частными гражданами страны, то есть без каких-либо особых льгот. Второе. Неприкосновенность частной собственности может быть обеспечена лишь в длительной перспективе, по мере роста независимого от государства среднего класса, способного создать атмосферу уважения к институту частной собственности. Третье. Для создания устойчивой денежной системы и косвенным образом системы свободного ценообразования, без чего частная собственность лишается смысла, необходимо сделать два важных шага. Во-первых, резко сократить государственные расходы, чтобы правительство не было вынуждено печатать деньги для их покрытия. Во-вторых, незамедлительно упразднить любой контроль над валютными сделками и ценами на иностранную валюту. Конвертируемости можно и должно добиться очень быстро. Нужно просто позволить частным лицам беспрепятственно обменивать отечественную валюту на иностранную. На мой взгляд, установление обменного курса правительством представляет собой наиболее зловредный вид контроля над ценами, неизбежно влекущий за собой другие формы внутреннего контроля над ценами и пышный расцвет коррупции. Правда, о подлинной стоимости отечественных денег будет печально, но одновременно и целительно. Многие меры можно проводить безотлагательно, но переход к стабильному и процветающему капиталистическому обществу, основанному на конкуренции, займет не месяцы, а годы и потребует от народа терпения и веры в то, что выбранное направление верно. При этом кто-то неизбежно пострадает. Однако разговоры о якобы чудовищной цене, которую придется заплатить за переход к рыночной экономике, беспочвенны. Нет никаких препятствий к быстрому росту производства почти немедленно после устранения тоталитарных ограничений на деятельность частных лиц. Об этом свидетельствует состояние сельскохозяйственного сектора Китая после крупных реформ конца 70-х годов. Ликвидация контроля над заработной платой, ценами и обменным курсом, а также отказ от принудительного распределения рабочей силы могут дать аналогичный эффект и в Восточной Европе. И еще одно соображение. Повсеместно раздаются голоса о необходимости широкой финансовой помощи демократиям Восточной Европы со стороны Запада. По моему мнению, эта идея не только неразумна, но и опасна. Такая помощь принесет гораздо больше вреда, чем пользы, о чем говорят многочисленные примеры из прошлого. Она затормозит, а не ускорит переход. Ведь он требует в первую очередь сокращения объема и роли государственного аппарата, чтобы частный сектор мог свободно развиваться и брать на себя различные функции. Иностранная помощь правительствам только укрепит их и побудит продолжить злокозненное вмешательство в хозяйственную жизнь и оттягивать осуществление необходимых реформ по пути к свободной и жизнеспособной экономике. Беспрецедентные политические потрясения, вызвавшие ликование среди поборников свободы, могут стать прелюдией к экономическим чудесам сопоставимого масштаба. Однако счастливый исход отнюдь не предначертан. В такой же мере происшедшее способно послужить прелюдией к возрождению коллективизма под властью других правителей. Все зависит от политической воли народа, от экономической мудрости его лидеров и от умения убедить общество поддержать необходимые радикальные меры. Like